Всем привет! Меня зовут Таня, и это «Не телефонный разговор» – подкаст о честности быть собой и смелости меняться. Сегодня у нас в гостях Мадина, юрист и медиатренер, который расскажет, почему так важно соблюдать правовую грамотность в медиасфере. А позже к беседе присоединится Лера, с которой мы также записывали выпуск номер 8 о волонтерстве и умении успевать несколько дел. Расскажите, пожалуйста, о своей такой необычной, наверное, специализации, потому что сегодня мы вообще хотели поговорить про медиаграмотность, но я вообще впервые, если честно, узнала, что в юриспруденции есть такое отдельное направление.
На самом деле направление не необычное, оно просто новое, скорее всего, для нашей страны, потому что очень мало, наверное, было до этого информации о том, что такое медиа, что такое медиаправо. В принципе, мало вообще говорили о таких возможностях, как свобода слова, свобода доступа к информации. То есть, но сейчас это все стало очень актуально, не только для тех, кто профессионально занимается, да, разработкой, там, созданием контента, то есть это средства массовой информации, сейчас это еще у нас и блогеры, это в том числе люди, которые делают развлекательный контент, да, то есть какой-то авторский, креативный контент, но это еще также стало важно для обычных людей, потому что, в конечном счете, кто этот контент потребляет, это мы с вами, и мы, конечно же, должны понимать, что для того, чтобы, в принципе, сегодня осознанно как-то потреблять информацию и ее фильтровать, потому что ее действительно очень много, ежесекундно на нас ее обрушивается миллионы килобайтов, и нужно иметь определенные навыки, да, и на самом деле для того, чтобы владеть этими навыками, не обязательно быть юристом. Просто моя профессия заключается, мое направление, которым я сейчас работаю, заключается в том, что вот оказывать именно правовую помощь, юридическую помощь именно в сфере той деятельности, тех законов, которые регулируют деятельность медиа, деятельность средств массовой информации, вообще деятельность по созданию и распространению той или иной информации, да, говорить о том, что можно, что нельзя, какие существуют запреты и ограничения.
А что вообще в себя включает понятие медиаграмотности?
На самом деле медиаграмотность включает все, то есть и деятельность по созданию этого контента, в том числе и вот что делают СМИ, не только, например, информация, новости или статьи, да, то есть это фильмы, сериалы, развлекательный контент, документальные фильмы, все, что мы потребляем, аудиовизуальная продукция, фото, тот же самый подкаст, это тоже медиаконтент, который мы сейчас с вами, да, записываем. То есть первая часть медиаграмотности – это сфера, которая говорит о том, как правильно создавать контент. Там тоже есть свои определенные законы, есть свои определенные правила, есть какие-то там уловки, да, чтобы привлечь аудиторию, там, как писать кликбейтные заголовки, как правильно упаковать, донести информацию, да, то есть это тоже, в принципе, все медиаграмотность включает, как правильно использовать там платформы, которые помогают там создавать всякую инфографику и так далее. То есть сейчас этого очень много, оно все в доступе находится, в том числе и в бесплатном доступе. И вот вторая часть этой вот медиаграмотности как раз-таки заключается в критической оценке сведений. Первое – это как создавать этот контент, второе – как этот контент оценивать, анализировать критически, да, с точки зрения того, что, в принципе, все то, что мы видим в социальных сетях, в интернете и даже в средствах массовой информации, не всегда является истинной и достоверной информацией. Либо оно не всегда доносится до нас, я бы сказала, в том контексте, в правильном контексте или в корректном контексте, да, поэтому это широкое понятие. И то включается. И создавать контент, и его фильтровать, критически оценивать.
А в каком случае вообще человек может считаться медиаграмотным? Потому что вот, исходя из того, что мы создаем контент, мы не всегда, я могу сказать, что его как-то перепроверяем на достоверность, там, на качество. То есть иногда же мы что-то постим или репостим, не проверяя исходных данных, просто делимся какой-то новостью, которую слышали от друга, от знакомого.
Смотрите, с точки зрения создания контента, да? Конечно, если мы говорим о профессиональной деятельности в сфере медиа, таких как средства массовой информации, да, то, конечно же, все, что с их стороны транслируется, да, приглашаются какие-то эксперты или транслируется какая-то информация, это, конечно, должно быть проверено. Должны быть источники, они должны заслуживать доверия, их должно быть, и этот источник должен быть не один, желательно их должно быть несколько. Все эти источники должны упоминаться, да, то есть если это какие-то цифры, сведения, видео или какой-то эксперт, то есть он должен действительно быть специалистом в своей сфере, да. То есть когда мы говорим именно о профессиональной деятельности в сфере медиа, там, конечно же, если человек занимается журналистикой, то там есть определенные правила, как-то готовить эту информацию, как ее проверять, Да, есть такие нормы факт-чекинга, каким образом можно проверять и перепроверять те объективные данные, на основании которых готовится репортаж. Как можно проверить, там, насколько приглашенный эксперт заслуживает доверия, насколько он является специалистом в этой отрасли. Да? Здесь, конечно, вот это все включается. То есть журналисты и профессиональные участники сферы медиа, они обязаны быть медиаграмотными, это их работа. Что касается, например, того контента, который создается вот простыми людьми, которые, ну, условно сейчас у нас модно называть себя блогерами, то здесь, конечно, таких требований нету. Потому что, в принципе, здесь совершенно другой контекст, совершенно другой посыл, да, темы могут быть совершенно разные. Если, например, вы общаетесь с человеком о его интересах каких-то, о том, что он делает, то здесь, конечно, не нужно ничего перепроверять, потому что вы видите человека, вы можете видеть его работу, вы можете видеть результаты его деятельности, и здесь это объективно я реальность, и он может что-то вам об этом рассказать. В данном случае, да, конечно, вот тут вам не нужно 3 раза перепроверять, запрашивать у него резюме, объективку, дипломы, копии, да, скидывать, то есть это совершенно не нужно. В принципе, то, что вы говорите о том, что вы можете посмотреть социальные сети, посмотреть, что человек пишет, что комментирует, уже можно сформировать какую-то картину о человеке. Сразу становится понятно, о чем он пишет, что он говорит. И если он вас убедил в чем-то, значит, да, он действительно является в этой сфере специалистом, и с ним можно пообщаться. Или можно, например, также и попросить, я не вижу ничего такого, что если вы хотите пригласить какого-то героя, можно у него попросить там... показать какие-то экземпляры его деятельности или примеры его деятельности. Почему бы и нет? Потому что вы можете сказать, что ну, это поможет нам подготовиться к интервью, узнать о вас побольше и сделать вот там вот эту запись, подкаст, выпуск поинтереснее.
Вот обычный пользователь, о чем он должен задуматься, прежде чем публиковать какую-то информацию? Вот есть какой-то чек-лист, ну, о чем я должен позаботиться, прежде чем вот чем-то поделиться? Есть ли какая-то ответственность?
Что такое свобода слова, да? То есть свобода слова – это возможность, во-первых, придерживаться определенных мнений, в принципе, иметь свое мнение в целом, да? И второе – это возможность это мнение транслировать, распространять, выражать любыми доступными способами. Сейчас этих способов очень много, но самое распространенное – это, конечно, социальные сети. И в целом вот это право, как и любое другое право, которое у нас есть, оно накладывает определенную ответственность. То есть мы должны понимать, что да, мы можем выражать свое мнение, но мы должны понимать, где мы его выражаем, в каком контексте, да, каким способом мы это делаем. То есть, ну, и в данном случае, наверное, желательно избегать каких-то там излишних эмоций, избегать там нецензурной лексики, избегать оскорблений каких-то и так далее, да, потому что таким образом мы, конечно, это не будет уже каким-то аргументированным мнением, да, при этом я не говорю, что нельзя использовать нецензурные слова или всегда нужно говорить литературными там выражениями, писать правильно, везде ставить, расставлять запятые в вашем тексте, да, то есть это совершенно не об этом идет речь, а о том, чтобы ответственно подходить к тому, что вы постите, что вы пишете, что вы комментируете, что вы лайкаете, потому что это особенно важно, например, для молодых людей. Нужно понимать, что все, что человек делает в сети интернет, особенно все, что он делает в рамках общедоступной социальной сети, остается там навсегда. И он, когда он лайкает, делает перепост, пишет комментарий кому-то или пишет пост, он оставляет за собой вот такой вот цифровой след. Да, то есть если след от дождя или от снега он у нас растает через пару минут, этот след у нас останется навсегда, и вот эти все сведения об этом человеке, об этом пользователе можно будет легко найти при желании, посмотреть историю его ленты, да, посмотреть историю его комментариев, и сформировать некую вот такую вот картину этого человека, потому что наши лайки, наши комментарии, наши посты, они рассказывают о нас, о нашем мировоззрении, о том, какие у нас интересы, с какими людьми мы дружим, даже в каких пабликах вы состоите, тоже рассказывает о вас определенную историю. Поэтому, исходя из этого, нужно подходить к ответственности. То есть, насколько вы хотите раскрываться в социальных сетях, какие аспекты своей жизни вы хотите раскрывать, какие аспекты вы хотите оставить для себя. Потому что рассчитывать в социальных сетях на какую-то там приватность, конфиденциальность, ну, практически невозможно, ее там нету.
А вот даже те самые закрытые профили, они тоже...
Закрытые профили, да, есть. Ну, да, вот есть, например, вот такой тип пользователей, да, у которых есть профиль, которые ничего не комментируют, ничего не лайкают, просто существуют. Могут что-то изредка лайкать, активно не комментируют, активно посты не ставят. В этом плане тоже зависит от того, какую информацию вы на профиле разместили изначально. Есть возможность редактирования профиля. Можно, например, не писать свое настоящее имя, можно написать какой-то там псевдоним, аватарку придумать себе. Но если, например, есть люди, у которых там в профиле все написано, где они живут, где они работают, с кем они учились, в какой школе учились, в каком году они перешли в другую школу, в каком году они закончили университет, где они работали, то есть, ну, большой объем информации, который, может быть, не нужно бы, в принципе, выкладывать, потому что в сети очень много разных людей, и вы никогда не знаете, в каких целях эту информацию могут использовать другие, да, если вы ее не ограничили. Поэтому вы очень правильно сейчас сказали, что, в принципе, желательно, конечно, ограничивать, дозировать информацию про себя, внимательно изучать вот эти настройки конфиденциальности. Они порой очень запутанные, да, особенно и во всех социальных сетях все настройки конфиденциальности очень запутанные. Видимо, это делается специально, для того, чтобы многие не хотят заморачиваться и оставляют все как есть. Но, конечно, я рекомендую это сделать, почитать, посмотреть, потому что, кроме того, например, не все знают, что социальные сети, если вы в настройках этого не изменили по умолчанию, они могут делиться с вами информацией о вас с другими ресурсами, с другими платформами. Например, также во многих там приложениях мобильных или на различных сайтах, где требуется регистрация, вам предлагается опция войти через Facebook, войти через Instagram. Если вы это делаете, соответственно, вы автоматически привязываете свой профиль к этому, к этой платформе, и эти платформы начинают обмениваться информацией о вас, о ваших действиях. И вы понимаете, что сегодняшний день весь этот массив данных, они называются Big Data, да, которые пользователи собирают, Facebook, Instagram, все эти сайты, на которые вы ходите, посещаете, они эти все Big Data формируют и потом ее продают компаниям, которые занимаются чем? Маркетингом, таргетингом и продвижением товаров услуг в интернете. Поэтому ведь не случайно, если вы один раз там поискали какой-то товар в браузере, все, вас эта реклама будет преследовать вечность. Да, хотя есть возможность ее отключить, но не все знают, как это сделать. Вот медиаграмотность в том числе предполагает не только навыки по созданию контента, не только навыки просто про тому, как анализировать информацию, которую вы читаете, но и третий аспект – это правила и некая такая цифровая гигиена. Как себя вести в социальных сетях, как правильно использовать социальные сети, какие есть там, допустим, программы, которые позволяют отключить вот эти вот уведомления, надо понимать, что можно в настройках конфиденциальности, там, в настройках браузера своего отключить вот это вот таргетинг рекламы, то есть это все можно сделать, просто, ну, я не думаю, что 80% пользователей этого не делают, а социальные сети этим пользуются, потому что по факту они вам ничего не навязывают, у вас всегда есть опция отказаться от этого варианта, чтобы вас не собирали сведения, но большинство людей этого не делает, да, потому что либо об этом не знает, либо не считает это важным. Да? И таким образом, вот это не только вот, в принципе понимание того, что нужно читать, что можно, чему можно верить, какую информацию можно размещать, но и сколько информации о себе, как о человеке, вы, вот, условно говоря, размещаете в социальных сетях для всеобщего доступа. Потому что это тоже важно на сегодняшний день. И это иногда может быть опасно. Особенно, например, очень важно в этом плане, мне кажется, просвещать именно несовершеннолетних школьников, да, потому что они в силу своего возраста они не могут осознавать все опасности, которые таятся в социальных сетях, если они излишне много информации выкладывают о себе, о своих передвижениях, куда они ходят, там, во сколько они выходят со школы, во сколько они приходят, где они учатся, да, то есть по таким вот этим вот таким цифровым следам их очень легко найти, проследить, там, установить там время, примерно в какое они приходят, в какое они уходят и так далее, да, и в каких целях это может быть использовано, мы не знаем. То же самое касается фотографий. Люди очень много выкладывают фотографий, да, согласитесь, очень часто, обычно, это могут быть еще и групповые фотографии, правильно, да, обычно у нас у человека всегда есть желание поделиться чем-то хорошим, что у него в жизни происходит, со всеми этими фотографиями, тегнуть всех своих друзей, показать, где вы находитесь, это все, конечно, классно, но вы должны понимать, что это тоже дает людям информацию о вас, не о ограниченной аудитории. Поэтому, если есть возможность в социальной сети, например, как в Инстаграм, иметь закрытый профиль, да, и фильтровать вашу аудиторию, это одно. Но если, например, у вас там открытый профиль, и, например, в Фейсбуке, например, по-моему, это не всегда возможно. В Фейсбуке, это, по-моему, даже нет опции закрытого профиля. Полностью вы не можете его закрыть, как в Инстаграм, например, да?
Да.
То есть, если в Инстаграм вы можете полностью закрыть, и если вы принимаете человека на подписку, он уже видит ваши публикации, то в Фейсбуке, например, такой опции нет. В любом случае, какой-то объем информации о вас он будет видеть. Он будет видеть вашу ленту, Условно, да, вы можете ограничить вашу ленту только для друзей, да, но в любом случае. Вот какой-то профиль, аватарку, ваше имя он будет видеть в любом случае, да, и вот эту вот информацию первично будет видеть человек. Поэтому вот это вот нужно саму сеть тоже изучить, посмотреть, насколько, вот, например, вот в Фейсбуке тоже есть функция, можно посмотреть на нее как бы со стороны. То есть первое, что вы можете сделать, это посмотреть со стороны, сколько информации вы видите человек, который просто заходит на ваш профиль, просто обычный пользователь, и то, что вам не нравится, вы бы не хотели видеть, вы можете это все скрыть, да, убрать, удалить историю ленты, убрать какие-то фотографии, заархивировать и так далее, да. То есть вот всю вот эту стадию, например, я сама тоже проходила, я, например, пользователь Facebook 2006 года. Конечно, когда я начинала пользоваться этой сетью, то есть совершенно не было вот этих знаний. То есть тогда мы пользовались этой сетью, чтобы быть на связи с друзьями. Сейчас, конечно, это намного больше, чем просто средство общения, правильно? То есть там идет обмен информацией, обмен мнениями и так далее. То же самое касается, когда вы что-то, когда вы делаете перепост. Потому что, допустим, вот в большинстве стран, да, я хочу сказать, потому что интернет не имеет территориальных ограничений, да, в том числе и в Узбекистане, например, если была распространена какая-то информация, которая противоречит законодательству, запрещена, и мы понимаем, что обычные пользователи, они могут просто об этом не знать, или, например, информация, которая была распространена, выяснилось, что она была ложной, недостоверной, или это она вообще была какая-то клевета, то если вдруг вы по незнанию сделали перепост этой информации, вы автоматически становитесь ее распространителем. И за это есть ответственность. И тут тот факт, что вы не знали и вы не подозревали, как бы не будет аргументом для того, чтобы вас освободили от ответственности. Да? То есть это тоже нужно понимать. Поэтому делать перепосты вы можете только у тех людей, посты тех людей, которых вы лично знаете желательно, да, желательно только кого вы лично знаете, и кто пользуется у вас доверием, да, вот кому вы, в принципе, понимаете, что он пишет достаточно аргументированные вещи. Поэтому вот в этом плане тоже нужно подходить ответственно. То же самое касается, например, когда вы постите фотографии групповые. Когда вы постите свои личные фотографии, это одно, это ваше право, ваше изображение. Когда вы постите, конечно, фотографии своих друзей, членов своей семьи, или, в принципе, если в кадр попали люди, которые там просто там условно, да, в толпе
или
оказались.
Или незнакомцев, да.
Да, или незнакомцев, особенно если они есть крупным планом, то здесь желательно, конечно, чисто даже этически, спросить можно разрешение, не против ли человек, что вы сейчас сделаете перепост. Вот, например, вот в среде людей, с которыми я общаюсь близко, у нас даже, вот, например, если у нас в Инстаграм мы где-то собираемся, у нас есть правило, мы спрашиваем, а можно ли вот отметить тебя в этой сторис, можно ли это сделать, то есть корректно ли это будет, нормально ли это для тебя. Если мы получаем согласие, мы только потом это делаем. И это, я считаю, достаточно правильно. То есть это те же правила, вот если раньше у нас был обычный этикет, теперь у нас есть цифровой этикет. И ему тоже нужно учиться, его тоже нужно объяснять, и о нем тоже нужно рассказывать. Потому что, может быть, человек не понравилась его фотография, может быть, он не хотел бы, чтобы была информация о том, что он в этом месте находится и так далее. Поэтому, если это ваши близкие друзья, это одно. Если вы находитесь в каком-то общественном месте, где в кадр попадают и другие люди, особенно если это крупным планом, если там есть дети, да, желательно вот эти такие вот кадры фильтровать.
А как можно защитить себя, если ты увидел свою фотографию на ресурсе каком-то или у незнакомого человека, там, ты на фоне какого-то памятника? Ну, в общем, если ты увидел себя на какой-то фотографии, где ты не хотел бы себя видеть, какие шаги ты можешь предпринять или вообще законодательно как-то подкреплено, что я могу обратиться с просьбой там удалить эту фотографию или пожаловаться на нее?
Да, здесь есть два аспекта. Первое. Если вы фотографию постите в общий доступ, понятно, что люди с технические возможности позволяют ее скачать, заскринить, как угодно, да, ее можно скопировать и в другом ресурсе каком-то разместить. А при этом, если на этой фотографии вы изображены, у вас, как у человека, есть ваше право на это изображение. Но вообще первое правило о том, что даже если кто-то размещает в своих социальных сетях фотографии, это не дает пользователям другим право эту фотографию брать и дальше распространять. То есть обычно вот существует заблуждение, что если человек вот выложил все, значит, он, в принципе, ему все равно, что с фотографией будет. Но это же не так. Соответственно, если вы видите такую ситуацию и видите свою фотографию на чужой странице, на каком-то паблике, на каком-то ресурсе, естественно, это если у вас не было взято вашего согласия заранее, это нарушение вашего права на изображение. Соответственно, несколько есть вариантов. Первое, вы можете пожаловаться сначала, ну, там, потому что в соцсетях есть несколько уровней, да, если это какой-то паблик, то вы можете пожаловаться модераторам, администраторам. Скорее всего, у различных пабликов есть определенные правила сообщества, и если это нарушение правил сообщества, они могут этот пост удалить или заблокировать этого пользователя. Также вы можете пожаловаться на этот контент через вот эти вот механизмы жалобы в самом Фейсбуке. Да, сказать, что вот размещена ваша фотография, там есть несколько видов опций, и они тоже могут, если в случае, если они выясняют, что это ваша фотография, они могут этот пост тоже удалить или заблокировать, да, доступ к нему. Третье, для того, чтобы предпринять такие вот уже юридические действия, да, на месте написать там заявление, обратиться в правоохранительные органы, это сложнее, потому что для того, чтобы это сделать, у вас, вы должны знать, кто это сделал, кто, какой это человек, кто это за пользователь. А мы понимаем, что вы в интернете очень легко скрыть свою реальную личность, там может быть вообще другое лицо на аватаре, даже не его фотография, не его имя, фамилия, и обычно вот именно вот эти вот сложности как раз-таки и не позволяют эффективно вот с такими ситуациями бороться в сети. Именно поэтому я и говорю, что нужно ответственно подходить к тому, какой контент вы размещаете. Что бы вы там вы ни делали, сколько бы вы там ни пытались фильтровать свои фотографии, ограничивать доступ, в любом случае вы не можете превентивно все риски как бы предотвратить. Вот этот риск того, что кто-то зайдет на ваш профиль, или, в принципе, профиль можно взломать, да, спокойно, сейчас это возможно сделать, и от вашего имени там человек может постить абсолютно дичь какую-нибудь, да, и вам надо будет долго объясняться со своими друзьями, родными и близкими, что это были совершенно не вы, да. То есть поэтому это все нужно понимать, все эти риски, иметь их в виду, и, в общем-то, ответственно к этому подходить. Что касается, например, обычных пользователей, да, вообще мы должны понимать, что, например, пользователь, который, в принципе, в Фейсбуке находится, использует его, в принципе, для такого общения со своими друзьями, коллегами, однокурсниками и так далее, и в какой-то ограниченном виде постит какую-то информацию о себе, изредка там, допустим, или там, я не знаю, ну, раз в два месяца, конечно, у него уровень там такой, ожидания от приватности, от конфиденциальности будут выше, да, потому что он, в принципе, да, он находится в публичном пространстве, но он, в принципе, свою публичность еще ограничивает. А если мы говорим о публичных людях, да, у которых там большое количество подписчиков, которые постоянно что-то постят, постоянно находятся на виду, то вот такого рода пользователи, конечно, должны понимать, что интерес к ним будет больше, перепостов будет больше, и, скорее всего, фотографии с их профиля будут заимствоваться и распространяться больше, да. Поэтому, то есть, если вы, конечно, там, не специально это делаете, чтобы распространяли, это можно превентивно реагировать, но, опять-таки, это не всегда быстро получится сделать. Да, то есть вот у меня был случай, в Инстаграм написала девушка, которая пошла на фотосессию, и мы все знаем, что сейчас фотографы, и, конечно же, какие-то свои работы выкладывают в портфолио, потому что таким образом они продают свои услуги, и кто-то заскринил ее фотографии, когда фотограф выкладывал сторис с ее фотосессии, и начал отправлять ее фотографии ее друзьям, ее родственникам с какими-то такими, ну, не очень позитивными комментариями в отношении ее действий. То есть, понимаете, да, то есть совершенно такое обыденное действие, человек, в принципе, просто пошел на фотосессию, он фотографии для общего доступа не выкладывал, но через фотографа, который это сделал, эти фотографии стали в общем доступе даже на 24 часа в сутки, как видите, это уже достаточно, чтобы их заскринить, сделать копии. И вот таким образом против нее вот это вообще, в принципе, называется кибербуллингом, да, когда через сети интернет на вас начинаются нападки, начинают там писать какие-то негативные вещи в адрес ваших друзей, ваших родственников и так далее. И вот с таким феноменом сейчас бороться очень сложно. То есть сейчас в интернете несколько таких вот опасных, рискованных вещей, да, то есть это фейк-ньюс, да, недостоверные новости. Второе, это как раз-таки вот этот кибербуллинг, когда в сетях начинают через вот эти вот фейковые аккаунты, где очень сложно установить реального человека, ну, травить человека в сети. Обычно, конечно, мы понимаем, что, скорее всего, такие вещи делают люди, которые находятся в ближайшем окружении, по факту, да, потому что есть какие-то личные неприязни и причины, но выяснить это бывает очень сложно. Поэтому вот эти вот риски тоже нужно иметь в виду на сегодняшний день. Особенно вот если мы, как взрослые люди, в принципе, можем как-то с этим справиться, мы знаем, например, кому можно обратиться за помощью, или мы можем там, в принципе, каким-то образом объяснить какие-то действия своему окружению, то, например, с детьми в этом плане сложнее. Поэтому вот я еще раз говорю, я, в принципе, выступаю за то, что у нас в школах должны вводиться уроки медиаграмотности отдельно. Детей нужно этому учить, потому что оградить их от соцсетей мы не можем. Это часть их жизни, скорее всего, это будет часть их профессиональной деятельности и работы, поэтому не нужно ничего запрещать, нужно, наоборот, учить, как правильно этим пользоваться. Да? Например, у нас на автомобилях тоже регулярно людей избивают, но мы же не запрещаем пользоваться автомобилем. Да? То есть мы придумали правила дорожного движения, мы сказали, пожалуйста, отучитесь сначала, пройдите экзамен, потом получите права, и потом вы уже можете сесть за руль. Да? В принципе, такая же логика сейчас нужна и в социальных сетях.
То есть прежде чем получить доступ к созданию своей странички, нужно научиться сначала правильно ей пользоваться.
Желательно было бы так, но это невозможно, сейчас нереально. Да? В принципе, вы в социальных сетях же, например, когда вы указываете свой возраст, ребенок может указать, что он уже достиг совершеннолетия, и все функции ему будут доступны. Да? Но, например, в отношении своих детей, конечно, вот я вот сама им регистрировала и имейл-ящик, сама их регистрировала в каких-то вот платформах, которые им нужны для работы, там я, конечно, могу это контролировать, да, то есть так как я указываю их реальный возраст, сейчас есть приложение, которое позволяет через там, функции родительского контроля контролировать, что ваш ребенок смотрит, что он скачивает, на какие сайты посещает и так далее. А, например, в YouTube доступ несовершеннолетним запрещен, на самом деле, да, по факту, есть только YouTube для детей. В Gmail, в Facebook то же самое. В Gmail, например, можно регистрироваться с 13 лет, и там будут ограничены функции. То есть в какие-то моменты он не сможет сам делать, ваш ребенок, просто потому что он еще несовершеннолетний. То есть по факту, в принципе, все эти сетевые платформы, социальные сети, они тоже вот эти риски понимают, и эти ограничения ставят. Но здесь у них нет по факту возможности реально проверить, вот этот пользователь, который сегодня зарегистрировался, ему 13 лет по факту или 23. Понимаете, да? Поэтому в этом плане, конечно же, большая роль именно в этом плане родителей, воспитателей, учителей, чтобы они... Не нужно запрещать. Сейчас ребенку без социальности тоже сложно. Сейчас, например, в каждой школе есть группа в Телеграм-канале. Есть отдельно для родителей, есть отдельно для детей, где скидываются домашние задания. В период пандемии вообще все учились онлайн. Это невозможно было представить, чтобы ребенок как-то... Да? То есть на сегодняшний день мы не можем запретить, но мы должны это контролировать и объяснять ребенку, какие есть риски. Что там делать точно нельзя, что нельзя отвечать людям, которые пишут в личку незнакомым, что нельзя размещать фотографии, информацию о себе и так далее, чтобы ребенок понимал, что нужно дозировать информацию и что нужно больше использовать ее именно, если ему нужно для учебы, значит, для учебы это используется. В общем-то, да, то есть здесь запретами тяжело чего-то добиться, нужно именно разъяснять, объяснять, какие риски есть, может быть, рассказывать какие-то примеры. И вообще в целом контролировать, что ребенок делает в социальной сети, а для того, чтобы это сделать, нужно сначала самому этому научиться.
Да, и вот мой следующий вопрос как раз-таки был, как повысить, наверное, свою медиаграмотность.
Я только хотела, да, сказать, хотела ворваться в вашу беседу, потому что мы сейчас обсудили риски, обсудили вообще, что такое медиаграмотность, ее, скажем так, значимость, и хотелось бы остановиться, почему, во-первых, именно сейчас в нашей стране, ну, еще, наверное, не бум, да, на повышение медиаграмотности, но мы постепенно к этому идем. То есть как так получилось, что именно сейчас? То, что, насколько я понимаю, сейчас каждый, кто активен в социальных сетях, он уже приравнивается, да, к блогеру. То есть мы все с вами втроем, да. Мы являемся блогерами, хотя там, да, условно Мадина постит что-то каждый день, Таня там 3 раза в неделю, я там 1 раз в неделю. Anyway, каждый из нас теперь блогер. То есть мы как-то должны это уже с учетом законодательства, да, регулировать свою присутствие в социальных сетях. Это вот первый мой вопрос, точнее уточнение, чтобы разъяснили более детально. И второе, это все-таки как повышать эту медиаграмотность. То есть понятны риски, понятно, что прям нужно здесь и сейчас идти ее повышать каждому из нас, и нам с вами в том числе. Но как? То есть я, насколько понимаю, нету какой-то единой платформы, которая была бы реально классная и актуальная. Вот, то есть как самому человеку, во-первых, прозреть, что это нужно делать, а во-вторых, как вот выучить?
Да, потому что я вот тоже думаю, что если ты сейчас вобьешь даже в Google, наверное, да, что-то, какие-то правила медиаграмотности, то не факт, что первой строкой тебе достоверная информация выйдет.
И выйдет все очень такое поверхностное. Меняйте пароли. Мадина не зря посмотрела на меня, когда говорила про взлом аккаунтов, потому что я пострадала, да, от этого. Это очень неприятная ситуация, которая, скажем так, меня уже научила по факту тому, что нужно быть медиаграмотным, особенно в разрезе там смены паролей, да, систематично, то, что нужно их делать сложными, и не они должны включать в себя там дату рождения и твою там девичью фамилию, вот. И вот здесь, да, как же быть? Потому что в основном все учатся этому именно когда что-то случается, то есть скопировали твою фотографию, ты такой, так, пойду-ка я погуглю, как вот с этим быть. А хочется, чтобы общество, конечно, само повышало медиаграмотность и уже априори вот пресекало даже вот попытки.
Лера очень права, потому что у нас в законодательстве есть определение, кто такой блогер. И по факту блогер — это человек, который размещает общедоступную информацию в сети интернет, да, там, в общем-то, да, на страницах веб-сайта сети интернет, там написано, ну, такую различного плана информацию, в том числе для того, чтобы другие пользователи ее комментировали. То есть по факту получается, что любой пользователь социальных сетей, он один раз в год разместил пост или два раза в год, он автоматически по нашему законодательству становится блогером, и все требования, которые у нас существуют в отношении размещаемой информации, они действуют в отношении обычного человека, который, в принципе, наверное, никогда и не приравнивал себя к человеку, который там может называть себя блогером. В этом плане действительно есть такое. Я, в принципе, считаю, что такого вот этого законодательного определения блогера не нужно вообще в целом. Это просто усложняет жизнь, всех приравнивает под одну гребенку, да, потому что все-таки блогеры — это люди, которые занимаются на постоянной основе добровольно, да, созданием какого-то контента различного характера. Просто в Узбекистане так сложилось, что большинство блогеров в Узбекистане, они именно пишут про какие-то социально-политические темы, да, очень такие острые социальные темы. Тогда как, например, если мы взглянем на вообще историю блогинга, по факту это, в принципе, люди, которые размещают информацию, которая им интересна, по интересам. Тревел-блогеры, бьюти-блогеры и так далее, то есть можно продолжать. Огромное количество, я не знаю, блогеров, групп в социальных сетях или там, например, в том же YouTube, где люди просто размещают, там, как они играют в видеоигры, там миллионы подписчиков. То есть никаких там политических дебатов, обсуждений, проблем и так далее нету. Поэтому в этом плане действительно, да, нужно знать, что по закону все мы блогеры в Узбекистане. Все, кто зарегистрирован в соцсетях, чтобы этого статуса лишиться, вам нужно просто удалить все свои профили в социальных сетях, в том числе в Одноклассниках, да, к которым у нас самое большое количество пользователей, как выяснилось. То есть Одноклассники у нас лидируют. Что касается того, как этой медиаграмотности научиться. Первое, что может сделать обычный пользователь, да, не заходя никуда, не надо искать информацию, просто зайти в свой профиль, и просто зайти в настройки и почитать правила пользования этой сетью и правила конфиденциальности, настройки конфиденциальности. Просто посидеть и поизучать вообще в целом, что эта социальная сеть вам предлагает как сервис, и какие правила она для вас устанавливает, и какие права она вам дает, и в каких местах вы можете что-то отрегулировать. Да, то есть вот это первый шаг, я считаю, потому что это делать легче всего, это собственная страничка, и таким образом вы можете просто посмотреть, и таким образом вы тоже получите определенные знания, по факту, да. Например, в Фейсбуке и Инстаграме они достаточно похожи, потому что сейчас это, да, такие интегрированные платформы, и там можно вот это все почитать. Уже будет достаточно большой объем информации, да, вы поймете. Там также, например, в Фейсбуке вы можете, например, есть опция, вы можете скачать полностью всю историю своих действий в Фейсбуке. Смотря на то, сколько лет вы там находитесь, Фейсбук для вас вот эту всю информацию может собрать в таком архивированном файле, и вы можете вот эту всю свою историю посмотреть. Как раз посмотреть, а из чего состоит мой цифровой след? Вообще, что я делал все это время? Чем я занимался? То есть это первое, что я бы рекомендовала сделать просто любому человеку. Второе, на сегодняшний день, да, действительно, можно сказать, что информации много, но не каждый можно доверять. Я, например, могу рекомендовать, есть сайт mediasobak.org. там на всех языках Центральной Азии есть обучающая информация, обучающие курсы, ролики в очень классном исполнении о том, вот, что такое медиаграмотность, о правилах социальных сетей. Есть еще такое понятие, как раз-таки вот язык вражды, это вообще тема отдельного подкаста. Это когда люди в социальных сетях, в общем-то, начинают провоцировать, начинают использовать вот такую вот откровенно ненавистническую лексику, начинают там оскорблять людей по национальному признаку, да, там,
их можно
по религиозному
как-то наказать?
Признаку и так далее. По факту, в принципе, вот такой вот язык вражды, который приводит к каким-то там последствиям негативным, там, разжигает религиозную рознь, приводит к каким-то столкновениям, это все, конечно, является наказуемым деянием, на это есть уголовная ответственность. Но существует несколько градаций этого языка вражды, то есть чтобы язык вражды дошел до ответственности, там прям должна быть откровенная какая-то пропаганда, насилие, превосходство одной нации над другой, оскорбление, то есть вот в такой формате, чтобы это вызывало уже в реальной жизни, не в онлайн-жизни, а в реальной жизни вызывало определенные последствия, приводило к раздорам. Но есть еще другой вот формат такой в языке вражды, я не знаю, можно назвать его мягким или таким, когда происходит там с такой издевкой люди могут говорить о каких-то вещах. Очень часто происходит вот такой вот victim blaming, когда происходит издевка или высмеивание внешности каких-то людей. Когда несколько лет назад на Евровидении победила одна очень известная израильская певица, да, то есть, ну, у нее такая нестандартная, интересная внешность, и вот были вот такого рода посты, что была фотография ее, Евровидение, нормальным вход воспрещен. То есть это тоже пример языка вражды, при этом здесь не используются какие-то откровенно оскорбительные слова, но сам контекст уже говорит о том, что над этим человеком, над этой внешностью смеются, издеваются в уничижительной форме, да. Сейчас в Узбекистане доступно для телефонов Android, есть такое мобильное приложение, называется Clever. Это мобильное приложение было специально разработано, чтобы повысить медиаграмотность как раз-таки у молодых людей, в том числе школьников. И в этом приложении пользователь, который регистрируется, он там играет в игры, викторины интересные различные проходит, и таким образом он вот эти вот свои навыки повышает, получает новые знания. Плюс еще в рамках этой вот программы там есть еще и призы реальные. То есть если человек успешно проходит эти викторины, правильно отвечает на вопросы, он еще и выигрывает там различные призы. Поэтому вот эти вот два момента, инструменты реальных, которые сейчас в Узбекистане есть, я могу рекомендовать. В целом, также на сайтах таких организаций, как ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, тоже очень много ООН, да, очень много ресурсов и вот таких вот, ну, бесплатных, доступных для скачивания материалов, учебников, исследований на тему медиаграмотности, на тему цифровой грамотности, цифровой безопасности в сети интернет. Также я еще могу порекомендовать, недавно вот запустился телеграм-канал, который называется «Цифровые права», где мы тоже рассказываем как раз о цифровой безопасности. То есть там тоже вот в рамках этого телеграм-канала тоже в такой вот достаточно доступной форме доносит информация. Вообще, что такое интернет, что такое цифровые права, что такое свобода слова, что такое цифровая гигиена, цифровой этикет и так далее. Да? То есть в таком вот доступном формате, чтобы люди могли прочитать короткие тексты, потому что сейчас мы понимаем, что вот эта вот культура потребления контента, она сейчас очень изменилась. Если раньше там, мы могли читать книжки, мы могли читать большие тексты, длинные там, статьи, сейчас это абсолютно не так. Молодое поколение, оно вот, ему нужно очень быстро такой контент потреблять, очень короткие тексты, информативные, максимально объемные. И вот в рамках, вот, понимая вот эти вот потребности, понимая то, что аудитория сейчас другая, сейчас вот такого рода информация есть. Поэтому в целом вот эти вот первые три рекомендации, которые вот я бы могла дать на сегодняшний день. Второе, конечно, также нужно для себя также вот отфильтровать определенные медиа, средства массовой информации, которым можно доверять. Потому что если появится привычка, в общем-то, читать определенные там статьи или медиа, которые грамотно подходят к подготовке контента, которые всегда указывают источники, приводят эти источники, делают кликабельные гиперссылки, чтобы вы могли перейти и перепроверить сами. В целом апеллируют достоверными фактами, вообще в целом говорят о фактах, да. Или, например, если у них нет возможности перепроверить, они так об этом открыто и пишут. да, потому что ряд медиа, они так и будут вам писать, что вот эта вот информация пришла, но в этих условиях у нас нет возможности это перепроверить. То есть они не пытаются вас обмануть, они предоставляют вам определенные факты, чтобы вы сами уже делали выводы, да, как человек. Поэтому, как только, когда вот появится вот эта культура потребления такого достоверного контента, будет легче фильтровать откровенный такой вот фейк. Потому что, например, вот такие вот фейки можно выделить тем, что обычно там всегда будет какой-нибудь из ряда вон выходящий заголовок, прям кричащий, который будет вас заманивать, какой-то кликбейтный. Обычно не будет никаких ссылок ни на какие источники, или даже если они будут какие-то не до конца достоверные, или их невозможно будет перепроверить, да, обычно там будет очень мало фактов присутствовать, да, и так далее. То есть на вот эти моменты тоже нужно будет обращать внимание. И вот в рамках, например, того же блога про цифровые права, в рамках моего блога в Инстаграме, мы тоже про это много говорим, о том, как вот это все различать. И на самом деле последняя рекомендация – это просто действительно, ну, practice makes perfect, да, как говорят, поэтому надо действительно задаться целью получить вот эти навыки, потому что если человек не захочет этого сделать, то это очень сложно будет. В принципе, при желании информации достаточно, открытой информации в доступе, и вот, например, на том же сайте MediaSobak ресурсы есть в том числе и на узбекском языке, что очень хорошо, потому что действительно на узбекском языке очень мало информации про, вот, про медиа, про цифровую безопасность и так далее. На русском, на английском, конечно, не очень много, на узбекском критически мало.
Вот мы сейчас тему еще затронули, такую, как фейк-ньюс. Знаете, я даже сама могу сказать, что в своей жизни, ну, мои родственники периодически высылают какую-то информацию, которая, ну, вот знаете, просто там картинка, и внизу перепост какого-то канала, где там миллион тысяч человек, но абсолютно никаких ссылок. То есть как можно, наверное, с близкими, и вообще как можно с людьми коммуницировать и пытаться им донести, что это не все правда.
Но вообще это очень сложно. Я вам честно скажу, что вот эти все феномены, когда вот эта вот информация очень быстро распространяется, люди склонны верить тому, что они видят и слышат. По факту основная рекомендация — вообще не верить тому, что вы видите и слышите, потому что ваши глаза и уши вас могут обманывать. И наш мозг очень легко обмануть. Нашему мозгу нравится, когда его обманывают, к сожалению. Очень много было проведено различных экспериментов на эту тему. То есть вот эти вот наши когнитивные функции, если все вокруг говорят, что эта доска не белая, а черная, через какое-то время человек начинает говорить, что да, действительно, она черная. Понимаете, да? То есть когда вот так вот эффект толпы, когда все начинают это распространять и об этом говорить, очень легко в это поверить. И потом нужно понимать, что все-таки в нашем обществе уровень медиаграмотности очень низкий, фактически его нету. Поэтому вот эти такого рода новости очень легко, быстро-быстро распространяются, и мне кажется, сейчас это быстрее очень в телеграм-каналах, да, это очень быстро. Во время пандемии мы видели вот этот вот эффект. Было огромное количество фейков абсолютно разного характера, которые распространяли все, в том числе вот я сидела вот в этих группах, в которых сидят мамочки и родители учеников, и вот эти вот вроде бы адекватные взрослые люди начинали вот эту информацию верить и вот этот фейк распространять. Да, поэтому здесь на самом деле возраст не имеет значения. То есть фейк может и 13-летний ребенок там, и несовершеннолетний поверить, и взрослый человек, если у него нет вот этих навыков оценки информации, если он не знает, что, ну, если это есть, то тут должен быть источник, должен быть какой-то официальный источник, она должна быть подтверждена каким-то образом, что желательно, чтобы поверить в эту информацию, она должна прежде всего исходить из официального достоверного источника. К слову, о Википедии. Википедия, в принципе, не считается достоверным источником, именно потому, что ее могут править пользователи. Да, у нее есть какие-то определенные правила, каким образом ее можно править. И, скорее всего, там, я не знаю, есть ли там какая-то внутренняя модерация, я вот не углублялась в эту тему, может быть, нужно. Но в целом Википедия — это не credible источник, по факту. Ну, нельзя на нее ссылаться как на что-то, что является истиной. Нет, можно ссылаться действительно на конкретные, заслуживающие доверия средства массовой информации, можно ссылаться на конкретные официальные источники. К официальным источникам относятся в том числе органы государственной власти и управления, к официальным источникам относятся организации, международные организации, да, они могут выпускать какие-то пресс-релизы. Ну, например, там достоверная информация о ковиде во время пандемии, скорее всего, распространяла ВОЗ сначала, да, Всемирная организация здравоохранения, а потом уже локальные министерства, которые этим занимались. То есть вся информация, которая исходила не от этих органов, скорее всего, была фейком, или, скорее всего, информация, которая исходит не из этих профильных организаций, ну, точно не должна заслуживать доверия вашего, да. Но опять-таки, чтобы общество это понимало, ему нужно об этом рассказывать. Нужно говорить о том, что уважаемые, но не может какой-то телеграм-канал или автор телеграм-канала вам достоверно говорить информацию о том, как лечить ковид, или что вот это лекарство, вот вы его примете, и завтра вы вылечитесь и никогда не заболеете, потому что это не врач, да, там нет никаких лабораторных исследований. Для того, чтобы об этом говорить, там, ну, люди годами проводят исследования, их перепроверяют и так далее, да. Ну, вот я часто почему говорю про ковид, потому что это вот тот очень хороший пример. Было много там вот это лекарство, да, для того, чтобы об этом говорить, вот очень много врачей тоже вот про это, там, кто вот ведет, например, те же странички в социальных сетях, очень много ли, что нельзя этому верить, то есть, ну, что люди причиняют себе вред таким образом, да, то есть, наоборот, делают себе хуже, поэтому мы должны понимать, что, к сожалению, вот это вот отсутствие медиаграмотности, то, что люди очень ведомы и очень слепо доверяют вот такой информации, может приводить к реальному вреду. Не просто потому, что вы там плохо про кого-то подумаете, а то, что вы реально что-то сделаете, что может повредить вам, вашему здоровью, да, то есть поэтому все вот эта вот информация, которая циркулирует, она действительно может принести реальный вред, потому что под влиянием этой информации люди могут совершать какие-то действия или не их совершать вообще, да. А вот в тот случай, который мы рассказываем вот на тренингах про медиаграмотность, случай, который случился, по-моему, в начале 20 века, да, в Нью-Йорке.
Зоопарк, да.
Да. Да. Вообще нужно понимать, что в интернете, кроме того, что есть фейк-ньюс, еще есть, существует несколько ресурсов, которые по факту публикуют придуманные новости. Это for fun. То есть они это делают специально. Там на ресурсе написано, что это новости придуманные. Но обычно это пишется мелкими буквами, и люди до этого не доходят. Так вот, вот Нью-Йоркская газета одна опубликовала такую придуманную историю о том, что с Нью-Йоркского зоопарка сбежали животные. В конце этой истории было написано, что, уважаемые читатели, все это придумано в реальной жизни, к реальности не имеет никакого отношения. А люди что сделали? Никто не дочитал до конца. Началась паника, люди стали выходить с вилами, с этими, чтобы там хищников найти, поймать, защититься, да? То есть, понимаете, по факту, да, это была придуманная новость. Тот же эффект, например, был, когда вот этот вот знаменитый роман про нападение марсиан читали по радио. Люди действительно поверили, что на Землю напали марсиане и стали прятаться. Оскар Уайлд, по-моему, написал, да? То есть, вы понимаете, вот этот эффект, который на людей производит вот эта вот информация, которая широко распространяется, она сохраняется до сих пор. До сих пор. Да, хотя мы живем в эру в информационном обществе, да, в таком вроде бы, когда все такие подкованы, все с гаджетами ходят, все такие умные. Но нет, все очень ведомые, все ведутся на вот это, не читают до конца, никогда не смотрят на дисклеймеры и так далее, не перепроверяют. Вот, например, вот такой сайт есть, Onion называется, Look, да, по-русски. Вот The Onion, это есть такой вот американский, англоязычный сайт, где публикуются такие вот придуманные новости, гипотетические, по факту мир, который они хотели бы видеть. Есть ряд русскоязычных таких сайтов. Вот чтобы, например, кстати, вот к тому вопросу, который вы говорили о том, как медиаграмотность повышать, да, вот в Узбекистане, к сожалению, отсутствует вот такой вот ресурс, который бы, например, занимался тем, что разоблачал фейк-ньюс. Вот, например, в Казахстане, в Таджикистане, в Кыргызстане есть такие сайты. Они называются factcheck.kz, factcheck.tj и так далее, да? То есть там проверка фактов. И они берут местные новости, которые являются недостоверными, и на вот этих сайтах они их прям по полочкам разбирают и рассказывают, почему эта новость является фейком. И любой человек, это общедоступный сайт, и любой человек может зайти, почитать и посмотреть, и увидеть вот этот паттерн, по которому вот это вот фейк-ньюс формируется, и таким образом у него тоже вот этот навык формируется, да. К сожалению, вот в рамках Узбекистана почему-то такого сайта нет, видимо, потому что, ну, видимо, интереса нет, и обычно, конечно, требует определенного финансирования, потому что должны быть люди, которые бы работали, занимались этим, выкладывали это все, писали, заготовили этот контент. Сейчас вот в Телеграме у нас появился сайт factcheck. В Телеграме появился канал официальный factcheck.uz, где вот тоже занимаются тем, что разоблачают фейки, которые в Телеграме распространяются, да? Но этого недостаточно, да, то есть в этом плане должно быть больше работы, должно быть. Вот если, например, в Узбекистане появился бы вот такой вот ресурс, где можно было бы вот именно местные новости взять, их прям по полочкам разобрать и объяснить человеку, почему вы верите вот в это и почему нельзя этому верить. Вот тогда, по крайней мере, у активных пользователей интернета вот этот вот навык сформируется, да, хотя бы. Я также рекомендую, чтобы повысить медиаграмотность, зайти на эти сайты, которые есть, факт-чек, и посмотреть, как, например, в Казахстане, или в Таджикистане, или в Киргизстане вот такого рода новости, как они формируются, как их развивают. Это тоже будет очень полезно, потому что, в принципе, паттерны одинаковые везде. Везде работают одинаково.
А вот мы еще затронули тему, что у нас есть, ну, на законодательном уровне какая-то предусмотрена, да, статья, я не знаю. Uh-huh. Вот в чем проявляется? То есть это в денежном эквиваленте uh-huh. или это даже
наказание, вы имеете в
виду? Да, до уголовного ответственности.
Смотрите, на самом деле статей очень uh-huh. много. Uh-huh. Статей, которые могут привести к ответственности за ваши те или иные действия человека в сети интернет, очень много. Все зависит от степени тяжести. Самые распространенные и, наверное, широко известные – это вот как раз-таки клевета и оскорбления. Да, то есть, когда, кроме этого, есть отдельная статья за ложную информацию. Обычно наказанием являются штрафы. Штрафы достаточно высокие, потому что если клевета, оскорбление или ложная информация распространяется в сети интернет, это сразу приводит к уголовной ответственности, и штрафы там достаточно высокие, то есть сейчас, по-моему, от 40 миллионов и выше, то есть, ну, существенные штрафы. Также могут быть исправительные работы. Но здесь нужно понимать, что вот есть клевета, когда есть заведомо ложная, порочащая человека информация. Здесь человек, который распространяет эту информацию, должен заведомо знать, что она лживая, да, и она должна быть реально позорящей информацией. Оскорбление, то есть там может быть разный контекст, да, оскорбление обычно мы видим, когда люди в комментариях начинают друг с другом нецензурно ругаться, это тоже уже можно, эти люди, если они взаимно друг друга оскорбили, они взаимно могут друг друга привлечь к ответственности, да, то есть в данном случае. Также, когда мы говорим об оскорблениях, нужно понимать, что не всегда здесь только нецензурные слова могут являться оскорблением. Оскорблением могут являться, в принципе, любые слова, если они используются в негативном аспекте, в негативном таком плане, с помощью которого вы негативно оцениваете личность человека. Да? Поэтому вот это вот тоже важно. Есть ложная информация, когда вы распространяете ложную информацию, ну не любую ложную информацию, а которая опять-таки кого-то дискредитирует, конкретное лицо. То есть в данном случае нужно понимать, что когда действия в сети могут привести к ответственности, когда от этих действий или от этой информации страдает конкретный человек, конкретное лицо. И из этой информации понятно, в отношении какого человека, какого лица эта информация распространяется или кто, там, условно, кто кого оскорбил. Да? Доказательством могут служить те же самые скриншоты. Да, или переписки. Кроме этого, существует еще огромное количество других статей. Например, у нас есть закон об информатизации, где есть перечень информации, которую нельзя распространять в принципе. То есть это пропаганда насилия, пропаганда войны, информация о наркотических средствах, порнографическая там продукция информации и так далее. То есть много видов. И вот за вот эти вот действия тоже есть некоторые статьи, которые могут привлечь к ответственности. Да?
За нарушение авторского права.
Нарушение авторского права — это не совсем... За нарушение авторского права уголовной ответственности нету. Есть, но в интернете это бывает редко. Нарушение авторского права, да, тоже действия, которые могут, ну, естественно, причиняют вред автору, да, потому что автор обычно всегда человек. Да? Автор — это всегда человек. При нарушении авторских прав там больше обычно вступают в силу такие вот меры защиты, которые относятся к частным. То есть там не обязательно уголовная или административная ответственность, она есть. Но зачастую здесь люди прибегают к таким мерам, таким, в суд можно обращаться. Также вот если это в социальных сетях происходит, там у них есть свои способы жалоб, вы можете пожаловаться. Жалобы по интеллектуальной собственности относятся к отдельной категории, да. При этом в этом случае вам нужно будет предоставить определенные доказательства того, что именно вы автор этого контента. То есть там ссылки на публикации, которые у вас были ранее, и так далее, да, то есть это тоже будет иметь значение. Авторское право — это вообще отдельная тема, я думаю, что в рамках этого подкаста мы ее не покроем. Но в целом, конечно, тот же самый перепост чужой фотографии или перепост, или заимствование чужого поста или комментария по факту может нарушать авторские права. Одно дело, когда, например, многие, в принципе, мы понимаем, что если вы постите какой-то текст в сети, понятно, что у людей появляется возможность ею поделиться. И, в принципе, люди осознанно это делают, чтобы люди этим делились дальше. Да? Поэтому первая рекомендация, опять-таки, не постить в соцсетях то, чтобы вы не хотели, чтобы распространяли другие. Не надо постить свою дипломную работу или там статью, которую вы готовите, да, или не надо там постить какие-то свои идеи или там, я не знаю, наброски или эскизы, да, чтобы другие люди не могли ее заимствовать. Вы можете постить какие-то свои достижения, но, опять-таки, то же самое я бы хотела, вот, например, тех же людей, которые, например, постят свои портфолио, желательно постить портфолио тех работ, которые вы уже монетизировали, потому что если вы постите работы свежие, какие-то новые, совершенно новые, риски того, что их заимствуют, очень-очень высоки, да, и вам потом нужно будет долго и нудно доказывать, что это ваша работа, с кем-то там судиться, это все возможно сделать, но это будет занимать ваше время и будет требовать расходов. Да, потому что это, в принципе, в сетях достаточно такая трудоемкая процедура.
А я хотела вот еще спросить по поводу скриншотов. Мы говорили, что их можно приложить как одно из там доказательств. Но вот сейчас просто в социальных сетях очень много функций того, чтобы удалить, да, то же самое сообщение от собеседника и свое, там, редактировать его как-то. То есть как можно в этом случае вообще себя обезопасить или как можно затем доказать, что это случилось?
Вот именно, да, вот если вы не успели заскринить, прежде чем лицо удалило всю историю переписки или изменило свое сообщение, то тут получается действительно будет
мало. А вообще это не нарушение считается? Вот, например, если сейчас в Телеграме особенно, можно же удалить как бы со своей стороны, но когда человек удаляет и у себя, и там у собеседника, это не нарушение считается?
Нет, смотрите, вот в рамках переписки, так как в этой переписке вы оба являетесь участниками, да, то есть нарушение будет, если кто-то третий зайдет, третий зайдет, взломает ваш номер, взломает ваш Телеграм, третий зайдет и сотрет там всю вашу переписку. А так как вы вот этой перепиской общаетесь, то здесь нет нарушений, нет. Просто если опять-таки происходит вот такого рода переписка или кибербуллинг какой-то идет, идут какие-то нападки, оскорбления, какой-то там шантаж может быть, какие-то там непристойные предложения и так далее, то есть желательно такого рода вещи скринить сразу, вот заранее. Потому что, как вы говорите, цифровые следы вот именно в рамках мессенджеров очень легко затереть. Например, если мы говорим о мессенджерах, которые, например, в рамках того же Facebook или Instagram существуют, там, по-моему,
в Инстаграме
можно отменить отправку,
но тебе придет уведомление.
Но вам будет уведомление, да, что это было отменено. В Фейсбуке то же самое, в мессенджере можно отменить отправку, но там будет уведомление. А в Телеграме можно удалить всю историю, да, и для себя, и для других, еще и подредактировать это все. Поэтому, если вы видите такие противоправные действия в отношении вас, даже если вы не хотите сейчас ничего писать, никакого заявления, лучше заскринить заранее.
Мадина, как у нас вообще с практикой? Вот в теории все понятно, а на практике вообще часто ребята выигрывают суды, когда их нарушают права? Я понимаю, что нет, но все равно хочется, чтобы вы проговорили, потому что, наверное, какие-то все равно кейсы есть интересные.
На практике статус все сложно. Потому что реально все сложно. Ну, во-первых, потому что очень мало, наверное, люди обращаются. И даже если они обращаются, то если это какой-то фейковый аккаунт, очень тяжело реально установить эти личности. А вообще, в целом, вот у нас есть, например, в том же Уголовном кодексе виды преступлений информационных, да, там взлом вот этих компьютерных, взлом информационных сетей, все вот эти вот виды есть, составы. Но, например, непонятно, как в реальности такого рода правонарушения реально расследовать. Потому что для того, чтобы такими сложными вопросами заниматься, это же не какая-то, то есть это не это же не такое преступление, не как кража, да, то есть, например, кто-то у кого-то что-то украл, там у человека, который работает в правоохранительных органах, примерно есть понимание, как это расследовать, да, понятно, есть какая-то вещь, была ее, она там пропала и так далее. А когда мы говорим о цифровой среде, здесь, во-первых, не все так однозначно, здесь нет физических каких-то вещей, обычно здесь это только информация, правильно, или какие-то действия, которые привели, например, к взлому вашего аккаунта. Каким-то образом это было сделано. То есть здесь нужны специальные навыки, специалисты. А по факту это называется компьютерной форензикой. То есть это деятельность по установлению, выяснению вот этих вот действий, фиксированию доказательств противоправных действий, правонарушений, да, которые привели там к каким-то действиям. Потому что сейчас, как вы видите, очень много различных мошенничеств. Даже я, например, тоже сама стала в одно время, ну, не жертвой сама, но так получилось, что какая-то Мадина Турсунова через клик отправляла какие-то сообщения людям, какие-то ссылки, и, видимо, по этой ссылке люди проходили, и у них с карточки автоматическим образом снималось 50 тысяч сумм. И какие-то люди разгневанные стали мне писать в Телеграм, потому что в Телеграме можно по имени найти. Если вы не изменили вот эти настройки в Телеграм, вас тоже по имени можно найти. И, видимо, первая попавшаяся Мадина Турсунова была я. И люди начали мне писать разгневанные, что вот ты, почему у меня сняла 50 тысяч? Я сначала думала, ну, наверное, что какие-то там пишут просто. Потом, когда их стало больше, я поняла, что что-то не так. И когда я стала понимать, в чем дело, что случилось, какие 50 тысяч, я вас впервые вообще, ну, вижу, да, не слышу, вижу. Они начали мне отправлять скрины, что вот там, по периоде 50 тысяч, там действительно написано Мадина Турсунова, но номер телефона другой. Да вы знаете, что в клике там первый код и последние 4 цифры видно. И вот мне пришлось с каждым из этих людей объясняться, что, уважаемые, это не я. Да, и я об этом сообщила в службу клик, потому что это вот реально было такое вот денежно-финансовое мошенничество, да, таким образом. А вот как установить этих людей? Для того, чтобы это сделать, да, получается, этим должны заниматься правоохранительные органы, это же получается. По факту вот такое вот, это мошенничество, это обманным путем присваивания денежных средств. Мошенничество, которое перешло вот в такую цифровую среду, и никто от нее не застрахован, потому что люди тоже, Медиаграмм в том числе и вот это, люди не знают, что нельзя переходить по непонятным ссылкам.
Ну даже тогда при моем взломе, когда у меня в аккаунте выложили, ну реально, такую дичь, мои друзья, которые были, они в Литве живут, они перевели деньги, спасло то, что там была карта Альфа-банка, на которую очень тяжело из Узбекистана отправить деньги посреди ночи. Спасали там, короче, человека ночью. Вот, и поэтому попались на эту удочку только мои друзья за границы. При том, что они, ну, действительно, они медиаграмотны, вот действительно. Но все равно из-за того, что сработает эффект, что Лере нужно там срочно деньги, да, да, что-то случилось, конечно, они не заметили
потому
то, что...
Они априори вам доверяют.
Да, вот именно, да, вот в этом-то и проблема. Поэтому я тогда несколько раз писала посты про то, что, ребята, перепроверьте, позвоните, уточните, только потом переводите деньги. В этом нет ничего такого, потому что там действительно картинки были бредовые. Но сработал эффект, что выложила Лера, значит, 100% все, пошлите переводить деньги. Это, да, страшная вещь. И вот у меня еще такой, знаете, вопрос, насколько я понимаю, если нарушение происходит не в нашей доменной зоне, то тоже, да, ничего нельзя сделать. У нас был тоже этот кейс очень забавный, когда Мадинины статьи перерепостили, перепечатали, скажем так, на российском сайте без изменений вообще, вот как было, так их и выложили. Разумеется, они не указали, что это Мадина Турсунова, юрист. Вот. И вся сложность состояла в том, что это сайт был в доменной зоне ru.
На самом деле, вот в этом-то и сложности не было. Сложность была бы в том, если бы этот сайт был в доменной зоне us. Потому что, к сожалению, вообще вот эти вот моменты, да, когда люди заимствуют чужой контент, копированием занимаются, плагиатом занимаются, когда размещают там какую-то там музыку, фильмы пиратские, да, пиратских сайтов же очень много, понятно, что эта вся проблема, она не вчера возникла, да, то есть ей много-много лет уже. И, в принципе, во всем цивилизованном мире уже давно думают, по крайней мере, с начала 90-х, как с этим бороться. Как, с тех пор, как появился интернет, сразу эта проблема, в принципе, и возникла. И в целом там придумали такую вещь, что так как в интернете вот эти услуги по хостингу вот этих веб-сайтов, по предоставлению платформы для того, чтобы пользователь какую-то информацию генерировал и размещал, да, занимаются вот эти вот организации, платформы, да, интернет-платформы, их еще называют информационными посредниками или интернет-сервис-провайдерами, стало понятно, что гоняться за каждым пользователем очень тяжело. По факту его очень сложно установить, невозможно, потому что в интернете можно зашифроваться, анонимность можно сохранять. И тогда решили, что раз уж мы не можем найти конкретного человека, а вот тот сервис, через который человек это делает, он его точно может установить. Хотя даже если он не может его установить, то он может точно установить вот этот вот источник, да, сам сайт установить, или ссылку на этот сайт, или вот эту информацию неправомерно заблокировать. И ввели специальное законодательство, которое обязывало вот эти вот сервис-провайдеры реагировать на жалобы в отношении такого незаконного контента, в отношении контента, который там те же авторские права нарушает. И они были обязаны, если к ним поступает жалоба, проверить этот контент, если действительно он нарушал, у них обязанность такой контент блокировать или его вообще убирать. Потому что если они этого не делают, то они начинают нести такую же ответственность, ровно ту же самую, которую нес человек, который это по факту сделал. И это, в принципе, достаточно эффективным способом оказалось, потому что намного легче обратиться к самому вот этому провайдеру, чем идти и искать вот этого владельца веб-сайта или ресурса, или пользователя. И по факту во всем мире это работает, в том числе и в доменной зоне .ru. То есть там вот этот вот, если есть веб-сайт, на котором размещают пиратскую музыку, можно легко найти через сервисы Whois, кто предоставляет хостинг, кто хостинг-провайдер. Да? У этих организаций есть свои веб-сайты. И на этих веб-сайтах есть формы жалоб. Вы можете пожаловаться, сказать, что на вот этом сайте, который размещен, предоставить ссылки, предоставить доказательства, почему этот сайт нарушает, и они обязаны будут вот этот вот вашу жалобу рассмотреть и вот эти вот сайты заблокировать. И вам не надо идти и искать, кто этим сайтом владеет, писать ему письма, потому что по факту мы сначала написали письма этому владельцу сайта, это был новостной сайт, никакой реакции не было. Так вот, в Узбекистане как раз-таки вот этой системы нету. А вот в Узбекистане вам надо идти и находить, кто вот этим сайтом владеет, кто является администратором этого сайта. А в Узбекистане еще такая интересная штука существует. У нас почему-то по нашему законодательству данные владельца, администратора веб-сайта являются почему-то конфиденциальными. То есть почему-то владелец общедоступной сеть, веб-сайта социальной сети, где он может постить все что угодно, почему-то являются конфиденциальными. То есть лицо, если оно захочет, сможет просто там, даже не будет указано, что там будет только написано физическое лицо или юридическое лицо, и все. Понимаете, да? Это, конечно же, усложняет все вот эти вот способы борьбы с ним. Вот недавно, вот на днях, буквально вчера вышла новость, что сейчас вот будут вводить реестр пиратских сайтов, будут вести, будут наказывать за нарушение сети интернет. По факту вот это все полумеры. Полумеры, потому что они опять-таки что делают? Для того, чтобы все вот эти сайты выявить, нужно, чтобы кто-то на них пожаловался. Откуда госорган знает, что вот в этом сайте незаконно музыка размещается? Да? То есть должны быть какие-то жалобы. А если это полностью зарубежный контент, кто будет в Узбекистане жаловаться на то, что там зарубежный контент есть? У нас нет зарубежных компаний, они у нас не присутствуют, они нашу доменную зону УЗ вообще не отслеживают. Никто. И по факту, если вы, допустим, попробуете зайти на наши узбекские ресурсы медиа, где есть развлекательный контент из-за рубежа, они не открываются. То есть у нас такое вот локальное пиратство, которое только в рамках Узбекистана. И вот эти все вот эти меры, которые сейчас принимаются, они все полумеры, потому что вот уже во всем мире вот мы пытаемся постоянно заново изобретать новый велосипед. Пятиколесный, четырехколесный, я не знаю. Вот есть уже опыт реальный. Вот он реально помогает. Он реально дает возможность пожаловаться на контент. Да? И действительно вот с этими пиратскими сайтами бороться. Да, другое дело, что завтра их еще 10 будет открыто, ну, потому что доменные имена можно пачками регистрировать, это не проблема. Но в любом случае это работающий механизм. Но вот почему-то именно вот этот механизм у нас внедрять не хотят никак. Именно через вот этих самих хостинг-провайдеров, сервис-провайдеров. И по факту у нас в Узбекистане ни хостинг-провайдеры, ни сервис-провайдеры, ни вот эти вот... Те же социальные сети не несут никакой ответственности за ту информацию, которую генерирует пользователь. Да? По факту, при этом почему-то у нас в Узбекистане ответственность за комментарии, которые размещаются на веб-сайте, тоже почему-то несет владелец веб-сайта. Да. То есть, если где-то там написали комментарий, допустим, у вас есть какая-то условно профиль в социальной сети, с точки зрения нашего законодательства, профиль в социальной сети считается страничкой веб-сайта сети интернет. Это же страничка, да? Соответственно, все, что вы там, вы несете ответственность за все, что вы там размещаете, плюс за те комментарии, которые пишут вам ваша аудитория. И вот нашим местным блогерам постоянно прилетают уведомления именно не за тот контент, который они генерируют, а за комментарий. Uh-huh. Поэтому на это тоже нужно иметь в виду. Поэтому, если вы обращаете внимание, на многих официальных сайтах наших интернет-изданий существует премодерация. Это не потому, что они такие вот не хотят, чтобы вы писали комментарии, а потому что законодательство такое. Потому что если кто-то напишет комментарий какой-то оскорбительный, то средства массовой информации будет нести ответственность, в том числе вместе с этим человеком, да? А это, конечно, не всегда справедливо. Также у нас в законодательстве, конечно, очень большое количество пробелов, поэтому ситуация все сложно будет сохраняться еще.
Но у нас еще, по-моему, есть какой-то, знаете, этический, наверное, вопрос к тому, что не все готовы платить за
контент?
Контент, да, который создается.
Согласна.
За рубежом. И, например, согласна. Если для обычного человека там купить какую-то подписку, это в порядке вещей, то у нас будут искать какой-то бесплатный ресурс.
Я согласна, что вообще с точки зрения вот этого человека, обычного пользователя, да, мы бы хотели все это смотреть, читать, желательно бесплатно. И это тоже понятная позиция, я ее тоже понимаю. И вот в этом-то и вот как раз-таки парадокс авторского права. Это вообще тема отдельного подкаста. Потому что, с одной стороны, вообще зачем придумали авторское право, зачем нужны были все эти законы, потому что считается, что вот эти права, которые мы авторам даем, монополию, да, она стимулирует творчество, стимулирует креативных людей, стимулирует там на создание нового и нового контента интересного и так далее. Но по факту это работает только для крупных компаний, там киностудии и так далее, да, звукозаписывающих компаний. Для обычных авторов это не работает так, как хотелось бы. А с другой стороны, получается, мы, как обычные люди, вынуждены платить деньги за те фильмы, которые мы хотели бы посмотреть, или за те книги, там, современную литературу, которую мы бы хотели почитать, да, потому что, ну, за все нужно платить, по факту, какие-то подписки, миллион подписок, там, Netflix платите, там платите, книги покупаете, платите и так далее. Тут вообще вопрос, конечно, прежде всего, справедливой какой-то сумме, да, насколько вот эта плата, которую требует вас, она подъемна. Вот в этом обществе, в рамках вот этого государства, с точки зрения этих доходов, да, но просто совсем бесплатно тоже не получается, потому что, ну, тогда это будет противоречить самой вот этой системе, потому что считается, что если ты что-то креативное, новое, интересное создал, у тебя должно быть право получать от этого доход. Вот если мы прямо сейчас, потому что, например, в мире реально существует движение, которое радует за то, чтобы вообще отменить авторское право, вот, чтобы не было его, чтобы все, что создавали, все могли, вот все, кто хочет, все используют, все, что хотят, то и делают, творят дальше. В этом тоже есть определенная аргументация, да, потому что чем больше свободы, тем больше возможностей. А с другой стороны, тогда не будет стимула создавать какие-то дорогостоящие проекты, снимать дорогостоящие многобюджетные фильмы. Да, то есть мы тоже тут палка о двух концах. Хотим смотреть классные блокбастеры? Надо платить.
Получилась такая очень насыщенная беседа. Если честно, я надеюсь, что у наших слушателей...
Хватит терпения это всегда слушать.
Нет, еще, знаете, не сформируется вот этой боязни, потому что сейчас, послушав то, насколько вообще данные могут быть, да, использованы, хотелось бы спросить, наверное, у вас совета, помимо того, что вот вы можете закрыть профиль, ознакомиться с медиаграмотности, есть ли еще какие-то ключевые факторы по тому, как вот вообще, наверное, получить больше информации и не бояться того, что тебя там взломают, используют какую-то информацию про в тебя?
На самом деле нету никакой волшебной палочки, волшебного слова или волшебного действия, которое вас от этого спасет. Нет, нет, я сейчас никого не хочу там пугать, на самом деле. Все хорошо, в принципе, я думаю, адекватных людей больше, хотелось бы в это верить, просто нужно понимать, осознавать. Вот, например, когда переходите дорогу, выходите на улицу, вы же понимаете, осознаете риск, что если вы будете не там переходить, есть риск, что вас собьет машина, правильно? Но это же не значит, что вы боитесь ходить по улицам. Ну, он где-то вот есть в подкорке, вот где-то есть, что вот почему надо остановиться, посмотреть направо-налево, посмотреть на светофор, да? Потому что у вас есть четкое понимание, почему вы это делаете. Вот с медиаграмотностью то же самое. Где-то в подкорке, где-то вот в подсознании должно быть вот это вот осознание, что есть вот такие риски, значит, что я должен делать. И тогда у вас автоматически на автомате, так же, как вы на автомате знаете, как переходить дорогу, вы будете на автомате знать, как пользоваться социальными сетями, что там размещать, что чему верить, чему не верить, что не нужно делать перепосты, и вот точно вот, формировать себе вот эти навыки. То есть у вас будет четкое понимание, зачем вы это делаете, да? Не для того, чтобы вот завтра придут все и будут взламывать ваш профиль. Нет, просто потому что в подкорке есть такой риск, да? Поэтому основное, опять-таки, просто заинтересоваться этой темой, понять, что вот эти риски существуют, да, не надо становиться параноиком, просто покопаться в вот этих вот настройках социальных сетей, почитать про них. Третье – это стараться все-таки, если у вас есть какие-то профили, использовать сложные пароли и там, я не знаю, не использовать код рождения, дату как пароль, потому что или там 1, 2, 3, 4, 5, QWERTY, то есть вообще 4 восьмерки или там QWERTY 1, 1, 1 или QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, да, то есть слабые пароли не нужно использовать. Вообще немножко начать в этой сфере думать и, может быть, подзадуматься о том, чтобы можно использовать менеджер паролей или делать такие пароли, которые сделают сложным взламывание ваших соцсетей. Да? То есть первое – это осознанно подходить к тому, какой контент вы о себе размещаете. Да? Второе – осознанно подходить к тому, какой контент вы делаете перепост и распространяете дальше. Да? Третье – осознанно подходить к тому, какой контент вы читаете, да, и понимать, что все, что написано в социальных сетях, вы должны подвергать прям вот сомнению 100%. Даже если это пишет ваша подруга и пишет: «Перекинь мне деньги, у меня болеет мама». Понимаете, да? Потому что, скорее всего, а может быть, ее взломали, и таким образом с вас пытаются мошенническим образом собрать деньги. Да? И пользоваться вот этими вот обычными средствами безопасности. То же самое, вот вы когда домой заходите, вы же ключи возле дома не оставляете, возле двери, правильно? Заходите, ключ за собой закрываете. Также нужно относиться к своим профилям в социальных сетях, как к своей квартире. Не надо сделать так, чтобы туда могли зайти все, кому угодно. Сделайте хорошие ключи, сложные пароли, чтобы сложно было их взломать. Да?
И тренируйте память.
И тренируйте память, чтобы запомнить все пароли, а лучше заведите хороший менеджер паролей.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что вы нашли ответы на волнующие вас вопросы. Не забудьте поставить оценку и оставить отзыв, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей.